Ну, например, тоже формативное оценивание. На самом деле эти слова просто звучат жутко, в этом нет ничего сложного. Пора уже уходить от таких старых пятерок-двоек и учить наших детей самоанализу и развивать в них именно внутреннюю мотивацию. Мне кажется, немножко нужно адекватности на местах, и тогда все будет хорошо.
Всем привет! Это подкаст «Как учиться». Сегодня у нас в гостях по многочисленным просьбам наших слушателей, по рекомендации наших слушателей, Аяш Мурзабекова. Аяш, привет!
Всем добрый вечер!
Как твои дела?
Отлично, спасибо!
Расскажи о себе, чем ты занимаешься?
Меня зовут Мурзабекова Аяш, я учитель английского языка, мой стаж работы 5 лет, работаю в лицее для одаренных детей. Преподаю английский и параллельно еще являюсь куратором школьного IELTS-клуба. Примерно год назад я начала вести Instagram-аккаунт, потому что мне стало скучно быть просто учителем и захотелось чего-то интересного. Сейчас у меня около 2000 подписчиков, и круто то, что все подписчики, они учителя, не только из Казахстана, но и из России. И получилась такая хорошая, доброжелательная тусовка коллег.
Расскажите нам про свой Инстаграм. Что это, зачем это, как это случилось?
Увлечение Инстаграмом, SMM, началось около года назад. До этого у меня был Инстаграм, но я просто публиковала туда фотографии детей, фотографии занятий, такие учебные моменты. И тоже, в принципе, была своя аудитория, но у меня не было текстов. Потом в октябре прошлого года я приняла участие в марафоне «Дело в блоге». Это был марафон российский. Суть марафона была в том, что мы каждый день писали пост на определенную тему, которая связана с образованием. Я как-то заинтересовалась, начала участвовать каждый вечер. Даже если не успевала, старалась публиковать пост. И в итоге после этого на меня подписалось около 500 человек. И я реально удивилась этому, потому что я не думала, что тема, на которую я пишу, интересна другим. Но, как оказалось, это интересно для аудитории. И чем больше аудитории, тем интереснее писать, мне кажется. Круто получать обратную связь от коллег. Мы делимся идеями, помогаем друг другу. Инстаграм для меня стал такой крутой возможностью развиваться, потому что я не придумываю особую тему для постов, я просто документирую свою жизнь, что происходит у меня в школе каждый день, рассказываю о своих проблемах, рассказываю о каких-то интересных трендах, о новых книгах, которые я прочитала, о каких-то экспериментах. Круто то, что интернет сейчас объединяет учителей. И, допустим, у меня есть читатели, которые работают в деревне, и, конечно, в деревне нет таких особо каких-то крутых условий или тренингов, и Инстаграм, и интернет помогают нам общаться и делиться знаниями.
Есть какие-нибудь кейсы, которые произошли у вас с вот такими отдаленными читателями?
Ну, например, есть преподаватель, которая работает в деревне в Актюбинской области. Меня так мотивирует то, что она преподаватель в деревне, но при этом у нее очень красивый кабинет. Она старается для своих учеников, и она использует какие-то идеи, о которых я писала в своем блоге, фотографирует, присылает, и это, в свою очередь, меня тоже мотивирует делиться.
А как Инстаграм влияет на ваш учебный процесс? Помогает он учиться вам или...
Можно сказать, что Инстаграм частично дополнительно мотивирует меня развиваться, потому что я не придумываю заранее тему для постов, у меня нет определенного контент-плана. Я просто говорю о том, что происходит в жизни прямо сейчас. И Инстаграм еще во многом помогает мне находить точки соприкосновения с учениками, потому что это модно, это тренди. Так, насчет учебы не скажу, что Инстаграм помогает мне учиться. Учиться мне помогает какая-то внутренняя мотивация, потому что мне нравится читать книги про преподавание, про работу мозга. круто то, что в Инстаграме можно сразу поделиться своими отзывами на книги, обсудить это с коллегами. К сожалению, сейчас в Казахстане не так много учителей-блогеров, хотя учителя, они действительно нуждаются в этой информации. И можно подумать, что Инстаграм — это такая несерьезная платформа, но для наших учителей это стало таким достаточно серьезным ресурсом, потому что очень много кто пишет, задает вопросы, и обычно под постами оставляют много комментариев. Круто было бы, если бы у нас было бы больше учителей-блогеров, потому что если учителя начнут говорить, если они начнут делиться знаниями с друг с другом, то мы построим такую общину учителей, чтобы поддерживать друг друга. Вообще, есть исследования такие, читала в каком-то американском журнале, то, что они проводили исследования, как Инстаграм влияет на работу учителей точных наук. И они доказали то, что блогинг улучшил их работу. То есть это и обратная связь, это и тусовка с коллегами, это и мотивация дополнительная учиться и делиться. К сожалению, пока что учителей-блогеров не так много, как хотелось бы. И иногда становится немножко грустно от той мысли, то, что учителям особо негде взять информацию, и то, что действительно нет какого-то одного ресурса, который объединил бы учителей, и, возможно, это то, да, о чем я начну думать.
Мне кажется, это еще Инстаграм, вы прям упомянули, не стали разворачивать, установка связи со своими учениками.
Да, да. Современные ученики, им нравится, когда учитель в тренде, когда учитель современный, пользуется крутыми гаджетами, интересуется тем, чем интересуются ученики. Например, у меня с учениками появилось больше тем для разговоров, и мои ученики, они прям следят за тем, сколько именно у меня подписчиков. То есть мне муж тоже говорит: «О, у тебя уже 2500 подписчиков». И потом я прихожу на работу, и мне это то же самое говорят ученики. То есть они за этим прям следят, они внимательно читают все посты. И мне кажется, ведение Инстаграма — это тоже трансляция правильных установок, в том числе и ученикам. То есть и учителя понимают, что да, оказывается, круто развиваться и делиться. И ученики понимают то, что создание вокруг чего-то, комьюнити или постоянно, когда человек интересуется чем-то новым, горит чем-то, то это хороший пример для них.
И еще плюс я бы добавил то, что ваши ученики видят, что Инстаграм — это не просто красивые фотки, это такая платформа, где ты можешь делиться со своими историями, находками, и да, даже может послужить как какая-то терапия.
Согласна, да, есть такая точка зрения, то, что Инстаграм — это бесплатная терапия. Инстаграм дешевле психолога, как говорится. И на самом деле через тексты вы действительно лучше понимаете себя. То есть, когда вы пишете текст, вы по-другому смотрите на себя, узнаете что-то новое о себе, о своем характере, о каких-то, может, истинных желаниях. Вообще рефлексия — это, мне кажется, самый такой крутой инструмент в Инстаграме, то есть возможность для рефлексии, возможность анализировать, писать об этом. И это такая постоянная игра. А смогу ли я написать так, чтобы, например, получить больше комментариев? Или как можно изменить структуру текста, чтобы люди его заметили? То есть, мне кажется, Инстаграм помогает развивать еще и навыки письма. Навыки письма — это то, что нужно сейчас даже, не знаю, мясникам, даже СТОшникам, потому что люди понимают, что тексты — это магия, и именно через тексты мы можем показать себя настоящих и привлечь какие-то новые знакомства в свою жизнь. Я испытала это на себе, магию текстов, потому что именно после того, как люди видят мой Инстаграм, читают тексты, они, возможно, лучше понимают ценности и чаще предлагают какие-то интересные проекты. Ну, например, один российский портал предложил мне стать их бренд-амбассадором. Портал, кстати, для учителей. Или, например, один бизнесмен предложил издать свой блокнот. Он согласился выступить инвестором. Но опять, видите, я сейчас работаю в школе, и сейчас у меня такой конфликт интересов. Я не думаю, что создание там бизнеса или создание каких-то блокнотов мне интересно. Пока что мне интересно работать в школе, быть учителем в школе.
По идее, интерес много чего решает. Не только в профессии, даже в обучении, везде. Без интереса очень трудно.
Я вообще никогда не думала, что стану учителем, но когда меня случайно пригласили на собеседование в школу и прям уговорили остаться в школе, попробовать, то я поняла, что я нашла здесь себя. То есть школа — это постоянное развитие, это общение с подростками, что мотивирует становиться экологичнее, круче. Школа — это работа, в которой есть смысл. То есть я не могу представить себя на работе, где я просто сижу в офисе с утра до вечера и не понимаю, зачем я это делаю. То есть мне очень-очень важно, чтобы в моей профессии был смысл.
Мне понравилась эта фраза «школа — это работа, в которой есть смысл». Это очень сильно звучит.
Ну, серьезно, школа — это вот для людей, которые не понимают, это совсем другой мир. Здесь свои планы, свое течение времени и... Угу. Здесь весело, мне нравится в школе.
Это очень красиво звучит, но в последнее время мы начали очень много слышать про школу, про систему образования, там это формативное оценивание появилось, какое-то обновленка какая-то появилась. Я пока не смыслю в этом. Если вы в курсе в целом, было бы интересно услышать.
Вообще, про обновленное содержание образования я узнала где-то около 2 лет назад, и вначале я тоже скептично относилась, и когда завуч моей школы отправил меня на курс обновленки, я сначала очень-очень отказывалась, и потом только со второй попытки он смог уговорить меня пойти на этот курс. И когда я пришла на курс, мне, как всегда, очень-очень повезло с тренером. Наш тренер Екатерина Рязанова, она не только готовила нас к курсу, она еще сама любит развитие, и она недавно прошла курс CELTA, такой престижный экзамен для учителей английского языка по методике преподавания. То есть она смогла показать обновленку реально, она смогла показать, как реально должно проходить образование, как должно проходить обучение. То есть она не стояла у доски, не читала нам долгие лекции. Мы сами искали информацию, сами двигались, сами общались друг с другом. И вообще, если сказать суть обновленки в 3 словах, то для меня в обновленке есть 3 таких больших плюса. Есть, конечно, и минусы, но плюсы, конечно, перевешивают. Первый плюс — это обновленка повышает в учениках внутреннюю мотивацию. То есть в современном мире дети, они уже не так сильно... Их уже не вдохновишь 2-ками или 5-ками. То есть метод кнута и пряника больше с ними не работает. И обновленка, мне кажется, помогает ученикам чуть-чуть быть осознаннее насчет своего обучения. Вообще, вы смотрели фильм «Чудо» с Джулией Робертс?
Да-да-да.
Я вот посмотрела этот фильм, и там был такой второстепенный герой, лучший друг этого мальчика. И когда я увидела этот фильм первый раз, я была просто в шоке от того, что 11-летний ребенок, он учится на гранте в довольно-таки дорогой школе. То есть у него есть стипендия, потому что он одаренный ребенок. И этот малыш в 11 лет понимает, что его мама, одиночка, которая воспитывает его в одиночку, она просто не сможет платить ему за образование. И ребенок в 11 лет уже понимает то, что образование — это серьезно, и он серьезно относится ко всем проектам, которые им задают, и делает задания, и смотрит за своим поведением. То есть, мне кажется, нашим ученикам немного не хватает осознанности. И пора уже уходить от таких старых 5-ок, 2-ок и уже учить наших детей самоанализу и развивать в них именно внутреннюю мотивацию. Второй плюс обновленки для меня в том, что обновленка, она про активное обучение. То есть в обновленном содержании образования нельзя, чтобы дети весь урок сидели спокойно и тихо за своими партами. Учителю даются разные инструменты, которые он может использовать, фишки, техники, чтобы ученики играли на уроках, использовали технологии, общались друг с другом. Ну, например, как проходит урок биологии по старому методу, да? Учитель стоит у доски, долго и нудно объясняет тему, ученики делают вид, что слушают. А по обновленке учитель может, например, разделить учеников на подгруппы, дать каждой подгруппе какое-то определенное задание. Например, вы, пожалуйста, разберитесь со структурой клетки, вы разберитесь со структурой митохондрии. И ученики достают свои смартфоны, ищут это все в интернете, потом визуально представляют знания, то есть что они нашли, они это как-то визуально оформляют, либо реальный макет клетки делают, либо просто рисуют, не знаю, там, инфографику какую-то. И потом просто гуляют по кабинету, делают свои презентации или просто меняются группами и делятся информацией друг с другом. И третий плюс обновленки в том, что учитель уже не становится таким единственным источником информации. Учителя сейчас мотивированы просто быть трекерами. Они дают каждому ученику какой-то индивидуальный трек развития, поддерживают его. И, конечно, обновленка очень сильно облегчает работу учителя.
Облегчает?
Облегчает, да, действительно, потому что учитель больше не устает, он много не разговаривает на уроке. Его задача просто объединить детей и дать им направление, чтобы помочь им разобраться с темой. И про минусы обновленки. До того, как записывать подкаст, я сделала такое небольшое исследование, поговорила с коллегами. И многие коллеги говорят о том, особенно вот коллеги, которые работают в деревнях, они говорят о том, что обновленка облегчила жизнь учителю в плане объяснения темы, но при этом ученикам очень сложно это дается. То есть наши ученики пока что еще не совсем приучены к тому, чтобы самим искать информацию, чтобы объяснять тему друг другу. Но только из-за того, что это сложно для учеников, мне кажется, это не причина, чтобы критиковать эту новую систему, потому что мир меняется, и мне кажется, у нас просто нет выхода, нам тоже нужно меняться, если мы хотим успевать за всеми. И есть, конечно, минусы. Я не смотрю на преподавание в розовых очках, как некоторые могут подумать. Минусы — это, к сожалению, не всем так повезло с тренерами, как мне. И это, ну, это уже чисто человеческий фактор. В некоторых регионах хорошие тренеры были, в некоторых не очень. И некоторым учителям просто нужно чуть-чуть больше поддержки, потому что мне, например, было легче понять структуру обновленного образования, потому что я учитель английского языка. Я уже знакома со многими фишками, техниками, терминами, потому что, ну, я проходила кембриджские курсы и примерно знаю, о чем идет речь. И учителям, которые особенно постарше, мне кажется, им нужно сначала помочь с установкой, то есть немного поменять установку, поддержать. И круто, если учителя будут объединяться, например, учителя английского, они могут создавать какие-то дополнительные тренинги для коллег, или директора школ могут приглашать тоже спикеров, чтобы еще лучше объяснить тему формативного оценивания, критериального оценивания. Потому что на самом деле эти слова просто звучат жутко, в этом нет ничего сложного. Ну, например, тоже формативное оценивание. Формативное оценивание — это формирующее оценивание, когда учителя дают ученикам обратную связь, при этом они не ставят им оценки. То есть цель формативного оценивания — это не поставить двойки или пятерки, а просто чуть-чуть подкорректировать путь ученика. И формативное оценивание, оно не обязательно суперсложное. Ну, например, как это делаю я. После того, как мы проходим какие-то определенные юниты, я вывожу на проектор 20 вопросов по теме. То есть 20 вопросов, и ученики записывают ответы на стикерах или в своих тетрадях. Я даю им определенное время, они сидят, сами отвечают на вопросы индивидуально. И потом через 10 минут я показываю им ответы. И ученики сами проверяют себя. Потом я просто спрашиваю, у кого какой балл, и они диктует мне свои ответы, и я заполняю свой Excel-файл, где я веду такой трекинг прогресса. Когда ученики видят то, что учитель, он действительно не будет ругать их за оценки, он не будет... То есть ни у кого нет вообще мотивации обманывать преподавателя, потому что ученики, если им тоже это правильно объяснить все, они понимают, что этот тест нужен просто для того, чтобы они сами проверили себя, чтобы они проверили, не знаю, свою память, свое понимание темы. То есть формативное оценивание, оно может быть легким. Либо это просто краткие тесты пятиминутки, либо это просто тест с использованием приложений типа Kahoot или Plickers. Мне кажется, нам сейчас, учителям, нужно немножко уйти от негатива и немного поменять мышление, установку, потому что, ну, возможно, это прозвучит цинично. Ну, смотрите, государство доплачивает нам за обновленку, то есть оно доплачивает учителям за то, чтобы они преподавали по новой схеме. Государство тратит огромные деньги на курсы. И даже если бы речь шла не только об этом, то я, честно, не понимаю коллег, которые говорят: верните нам традиционные оценки. Потому что лично я в своей школе вижу то, что традиционные оценки, они больше не работают. То есть это уже все прошлый век. И учителям нам нужно меняться. То есть невозможно не меняться, потому что, ну, камон, мы каждый день приходим на работу и смотрим в глаза в подросткам, и если мы не будем следовать трендам, если мы не будем идти в ногу со временем, то, мне кажется, будет очень-очень сложно работать. Ну, например, я бы не смогла работать, если мне, например, сказали: все хорошо, мы разрешаем вернуться вам к старым методам, делайте, что хотите. Все-таки хочется взять лучшее из мировых практик, и если нам это дают, почему бы нет?
Аляш, вы надеетесь, что эта система проживется, или эта система действительно проживется у нас?
Я верю в эту систему, мне нравится. Единственное, есть, конечно, вот недочеты в плане вот человеческого фактора насчет качества курсов, да. Потихоньку учителя, они уже понимают то, что да, все-таки нужно переходить на новую систему. Все-таки нужно меняться. И, ну, например, в моей школе учителя сами уже просят приглашать каких-то спикеров, чтобы они еще лучше, еще глубже объяснили им там критериальное оценивание или, не знаю, как именно создавать тесты для учеников. То есть уже учителя требуют информации. То есть им это интересно. Они уже начали изучать вопрос.
Как обучают учителей вот этой обновленке, вот этому формативному оцениванию?
Угу.
Это вот мастер-классы или есть какие-то еще другие формы?
Ну, для каждого предмета по-разному. Например, я учитель английского языка, и летом я проходила в Центре профессионального развития месячный курс. То есть целый месяц, каждый день я ходила на курс. Примерно с 9 до 5 шел этот курс. И в этом курсе нам дают такие вот базовые знания по методике преподавания. И круто, что именно на моем курсе тренер действительно показывала нам все, то есть она делала демонстрацию. Я заметила по себе то, что мне было гораздо интереснее на занятиях, я была реально вовлечена, потому что я не просто сидела и слушала лектора, а я сама участвовала в процессе. Конечно, если когда учителя проходят тренинги именно у таких лекторов, то это сразу же помогает им понять систему, да. Но кому-то не так везет, и тут уже, мне кажется, многое зависит от директоров, то есть будут ли учителя еще звать кого-то на тренинги или нет. И еще вторая проблема обновленки, мне кажется, это не во всех школах, к сожалению, есть ресурсы. Принтеры, бумага. Вообще, мне кажется, что если мы подойдем к этой теме чуть-чуть адекватнее, то есть если директора и завучи будут решать эти проблемы на местах, то все будет чуть-чуть попроще. Например, министр недавно в своем выступлении говорил, что тесты, вот эти вот бумаги, Засоры и Сочи хранить не обязательно. Часто мы уходим в формализм, в бумажки и больше переживаем не о том, как организовать систематичные тесты своим ученикам, чтобы они постоянно проверяли себя, чтобы они постоянно проверяли свой прогресс. Мы больше думаем о бумажках. То есть на самом деле эти тесты же не обязательно распечатывать на бумаге. Ученики могут это делать на стикерах. Учитель может просто делать устные опросы, мини-интервью с учениками. Либо ученики могут обсуждать и отвечать на эти вопросы вместе. То есть, мне кажется, немножко нужно адекватности на местах, и тогда все будет хорошо.
Как часто, вот тестирование, допустим, вот тестирование, да, как часто ученики признаются вам в том, что у них низкий балл получился?
Вообще, это все не просто так начинается. Все-таки мой стаж работы 5 лет, и, ну, это так, довольно-таки много. И первым делом, с чего я начинаю работу с учениками с 1 сентября, это с культуры обучения. То есть я рассказываю ученикам про установку на рост. Есть такой автор, Кэрол Дуэк, профессор из Стэнфорда, и она написала книгу «Гибкое сознание». Это книга о том, как наши установки влияют на нашу жизнь. И если говорить кратко, то ученики делятся на два типа. Первый тип учеников — это ученики, которых ошибки парализуют. То есть они маниакально боятся ошибиться, и они немножко чересчур переживают именно за тесты и за экзамены, да? То есть для них ошибиться — это провал. И второй тип учеников, которые понимают, что ошибаться — это нормально, и чем больше ошибок они сделают, тем лучше они усвоят тему. И на своих уроках я часто повторяю ученикам, я постоянно транслирую. Например, когда они делают ошибку, я улыбаюсь. Я говорю, после этой ошибки вы точно не забудете это правило, да? И постоянно напоминаю то, что ошибки — это хорошо. И ученики потихоньку-потихоньку начинают повторять за мной, и они уже не так сильно боятся ошибок. И у нас такая спокойная, доверительная атмосфера, то есть ученики, они все отлично знают свой уровень, и они поэтому, ну, ни разу у меня не было проблем с честностью, поэтому вот.
Хорошо, это очень классный подход, я тоже читал эту книгу, и она сильно повлияла на меня.
Классная книга, реально, мне тоже очень нравится.
Она очень-очень сильно меняет сознание человека, меняет отношение к многим вещам.
Да, реально. Вообще, я слышала такую точку зрения, что эта книга прям супер сильно нравится именно тем людям, у которых была установка на данность, то есть которые боялись ошибиться сильно. Сейчас я понимаю, что да, когда-то я тоже очень сильно боялась провала. Например, когда я пришла на работу в другую школу, у меня был такой реальный страх, а вдруг у меня не получится построить такие же отношения в этой школе? А вдруг вся моя креативность куда-то ушла, и у меня не получится заново все сделать? Поэтому, возможно, поэтому нам так сильно понравилась эта книга.
Возможно, возможно. Я рад тому, что эта книга мне вот так была полезна. Редко бывает такое, что книга бывает прям настолько полезна, да? Обычно
согласна.
Читаешь так, ну окей, окей. А это такая неординарная информация.
Обычно весь смысл книги можно пересказать, смотря на заголовок. Например, «Магия утра, просыпайся пораньше». Или там книга «Начни, просто начни», да. Поэтому,
да, «Думай и богатей», да?
Да, 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 да.
Я думаю, остальную информацию про обновленку, про формативное оценивание наши слушатели могут узнать у тебя в Инстаграме.
Да, кстати.
Да, в принципе, Аяш там часто пишет на эту тему, так что заходите, спрашивайте, общайтесь. Вот, если будут какие-то еще вопросы к большому сообществу заинтересовавшихся в этой теме, у нас в Телеграме есть чат, тоже можете зайти. Задать абсолютно любой вопрос касательно образования. Мы там помогаем друг другу, отвечаем на вопросы. Там Аяш сидит, там многие из наших гостей из предыдущих эпизодов тоже сидят. Так что всем добро пожаловать. Аяш, у меня такая мысль пришла про вот это вот оценивание, да?
Угу.
Я понял, что... Ну, я начал понимать тех учителей, которые прям отказываются от этой формы обучения, да? Потому что они перестают вот оценивать напрямую, как я понял, как раньше вот у нас было тебе пятерка, тебе четверка, да, или там тройка какая-то, да, поставить. Ведь оценка — это же власть в руках учителя.
Да.
И с этой обновленки, я так понимаю, учителя теряют власть, и им приходится становиться в один ряд с учениками.
Ну, недавно, вот буквально вчера, тоже казахстанский блогер, она написала пост про обновленку, и там такая интересная дискуссия получилась. И некоторые учителя, с которыми я согласна, написали, что очень часто мы сами драматизируем, и мы транслируем ученикам свою же установку. Например, не обязательно называть тесты такими страшными именами, как СОР и СОЧ. От названий тоже многое зависит. Например, когда я провожу оценивание за раздел, я не говорю, что вот, Students, мы с вами пишем сегодня СОР. Я просто говорю, сегодня у нас будет квиз на 20 вопросов, или сегодня у нас будет рефлексия. И то есть не обязательно ученикам говорить такие названия, да? А когда у нас уже такой большой экзамен, финальный экзамен, то мои ученики называют его big test. То есть вот этот большой тест, да? И это их действительно вдохновляет, мотивирует. То есть весело наблюдать, как ученики, например, говорят, у нас же завтра big test, надо готовиться, или надеюсь, я получу хороший балл на big test. То есть для них это название звучит веселее. И поэтому тоже это тоже может повлиять.
Ну, по вашим рассказам, прям очень тесная связь с учениками.
Угу.
Во-первых, как вам удалось установить такую связь с учениками? И еще интереснее, вы упомянули в своих словах, как вы включаете в своих учениках осознанность?
Осознанность, да. Вообще, если честно, я сама тоже немного подросток. То есть во мне есть много от подростка. И мне кажется, что для старшеклассников самое главное в учителе — это уважение. То есть у меня ни разу не было конфликтов с учениками, потому что я действительно уважаю их, отношусь к ним как ко взрослым личностям. И современные дети, они действительно крутые, они много учатся самостоятельно. И у всех моих учеников есть какие-то интересы. По вечерам они занимаются, кто-то, не знаю, кто-то пользуется скетчапом, рисует какие-то, там, 3D-моделированием занимается, кто-то просто какой-то курс проходит. То есть современные дети, они реально крутые, и я поняла то, что не нужно недооценивать учеников. Например, даже когда я преподавала семиклашкам, иногда я им, когда объясняла вот про майндсет, про установки, про работу мозга, про пластичность мозга, я использовала какие-то сложные слова, типа когнитивность, аутентичность. Я была просто поражена тем, что ученики это запоминают. То есть на самом деле ученики, они внимательно слушают все, что мы им говорим, и современных детей очень легко мотивировать. И круто, когда мы преподаем, и у нас в то же время есть какая-то большая картина. То есть, когда мы думаем, что мои ученики будут знать в конце года, какие качества я транслирую, возможно, неосознанно, как я проверю, что мои ученики добились успеха, как я буду отслеживать их прогресс. То есть, мне кажется, учителю тоже важно видеть конечный результат перед собой и просто говорить об этом ученикам. То есть ученики, они обязательно должны быть в курсе вашего плана. И круто, когда вы разрешаете ученикам тоже стать частью решений. То есть принимать решения, когда вы отвечаете на их запросы. Например, я часто спрашиваю учеников, на что именно вы хотите сделать фокус во второй четверти, например. И если ученики отвечают, мы хотим больше разговорной практики, то я просто выполняю их запрос и действительно добавляю больше activities на speaking, то есть так примерно это выглядит.
Вот так вы включаете осознанность, и у вас это получается. А как мотивировать подростков на обучение?
Вообще самая классная мотивация — это когда ученики видят свой прогресс, Хоть это слабый ученик, хоть это более сильный ученик. То есть у каждого должен быть какой-то минимальный прогресс. И то есть это дает такое чувство: я что-то сделал, я чего-то добился сегодня, да. Потом учеников очень мотивируют трендовые вещи. Например, недавно мы начали использовать скетчноутинг на занятиях. Скетчноутинг — это создание визуальных заметок. И ученики понимают, что простое ведение конспектов сейчас является таким же крутым навыком, как креативность или лидерство. То есть учеников очень сильно мотивирует практика. И проблема мотивации — это проблема не только Казахстана, но и всего мира. И хочу поделиться таким интересным кейсом. В одной американской школе был такой серьезный высокий уровень прогулов, и тогда директор школы придумал X-блоки. X-блоки — это раз в неделю он выделял полдня, и учителя и волонтеры занимались со старшеклассниками только не скучной учебой, то есть ни лекциями, ни конспектами, ни решали какие-то уравнения, да, а они занимались чем-то реальным. Например, украшали кабинеты, занимались йогой, помогали пенсионерам или строили велосипеды, например. То есть ученики делали что-то практичное своими руками. И это помогло учителям тоже по-другому взглянуть на своих учеников. То есть очень часто мы ставим ярлыки на детей. Например, если ученик ничего не понимает в математике, то мы говорим: все, он глупый, он ничего не добьется в жизни, да. И на самом деле мы забываем то, что этот ученик, возможно, крутой лидер, то есть к нему прислушиваются, да. Или этот ученик, ему отлично дается информатика, IT. Или этот ученик, он в будущем будет бизнесменом, да, и не так уж сильно ему пригодится в жизни математика, да. И после этого эксперимента ученики старшей школы, они многие нашли себя, услышали свой голос, и вот эти вот X-блоки очень сильно замотивировали их учиться и не бросать школу. На самом деле, почему я рассказала про этот кейс? Результаты, мне кажется, шокируют, да? Потому что эти результаты заставляют задуматься, что вообще мы делаем с учениками в школе. Как часто мы ставим ярлыки, и как сильно детям не хватает реальной практики, как сильно им не хватает чего-то существенного, в чем есть смысл. И поэтому это все очень круто мотивирует педагогов развиваться, мне кажется.
Когда ученики занимаются делом, который имеет смысл,
да.
Это мотивирует.
И это очень сильно вдохновляет и нас. То есть я тоже не очень мотивирована преподавать, когда я вижу, что ученики сидят сонные на уроках, они усталые, их эта тема никак не вдохновляет. И это тоже для меня не очень хорошо и для моего равновесия, да. И поэтому это вынуждает и мотивирует меня тоже искать новые фишки, новые тренды, начинать использовать какие-то новые приложения, менять методы оценивания, например, использовать приложения. То есть ученики не обязательно же могут давать вам устные ответы, они могут записывать свои ответы в специальном приложении, забыла, как оно называется, кажется, Wizard, и учитель просто дома проверяет их выступление, да. Или когда, например, мы начали со своими учениками скетчноутинг, я увидела, как они горят этим, как они гуглят дополнительные материалы, как они стараются сделать еще лучше. Это, в свою очередь, мотивирует и меня. И мне уже гораздо интереснее приходить на работу, постоянно развиваться. Вообще, это такая хорошая прививка от выгорания. Потому что почему происходит профессиональное выгорание? Оно происходит, когда учитель чуть-чуть стагнирует, когда учитель не развивается. И когда учитель играет в новые игрушки, играется с новыми приложениями или учится чему-то новому, это тоже глаза начинают гореть. Это тоже влияет.
Расскажите об этом подробнее.
У меня у самой было профессиональное выгорание, и при этом у меня была такая странная ситуация. Я очень сильно любила свою работу, но при этом было абсолютно полное истощение. Возможно, потому что это был сложный год, нам в школе немного не хватало ресурсов, и у меня было просто огромное количество часов. Плюс еще у меня были параллельные проекты, от которых я не могла отказаться, от которых я сама не хотела отказаться, как speaking club с учениками, например, да. И было такое серьезное профессиональное выгорание, и помогла мне только информация, новая информация. Я начала больше читать об этом, и сразу чуть-чуть стало полегче. И я поняла то, что учителям очень важно прочитать книгу «Эссенциализм», кстати. «Эссенциализм», Грег Маккеон, автор. Она о том, что мы часто хотим успеть все. И мы стремимся управлять временем, хотя гораздо лучше, если мы будем просто управлять своей энергией. То есть делать что-то только если у нас на это есть энергия. И не нужно, например, раньше я в свой список дел очень-очень много планировала и сильно уставала, и сейчас я уже стараюсь выбирать. Я стараюсь выбирать проекты, выбирать людей для общения, выбирать какие-то определенные занятия. И поэтому вот эссенциализм, мне кажется, важен для учителя. И важно еще уметь говорить «нет» каким-то проектам, на которые у вас не хватает ресурсов. Да? И еще прививка от профессионального выгорания — это новые проекты. Новые проекты — это как новая игрушка для учителя. Для меня таким проектом стал Инстаграм, и в этом году это проект менторства. Мне очень нравится встречаться с учителями, потому что они меня тоже мотивируют, и мне нравится то, что их уроки действительно меняются, то есть они прислушиваются к советам, они используют все фишки, про которые мы читаем, изучаем, и, в общем, нереально жить без проекта. Я смотрю на своих коллег, многие действительно делают крутые вещи, да. Например, мои коллеги, я очень люблю общаться с людьми из других школ, из общеобразовательных школ, и мы встречаемся на каких-то конкурсах общих. И я вижу то, что учителя горят дебатами, они развивают дебатное движение в городе, да. Учителя собирают учеников и выезжают в Англию, например, на летние курсы. То есть все это помогает нам быть, как сказать, горящими. Поэтому я не могла бы представить себя без какого-то проекта. То есть я не знаю, это было бы ужасно скучно быть просто учителем, просто приходить на работу, отводить часы. Ну, для меня это нереально. Единственное, конечно, учителя занятой народ, нужно выбирать проект. То есть если вкладываться, то вкладываться в какой-то определенный проект. И еще важно договариваться. То есть часто учителя сами мы драматизируем свою жизнь, и мы берем на себя все, забывая то, что просто вербализируя, да, просто говоря о своих запросах с администрацией, мы можем решить многие свои проблемы. Ну, например, я подхожу к директору и говорю: давайте я не буду брать на себя работу с олимпиадниками, потому что мне это не нравится, меня это не вдохновляет. Но я возьму проект менторства и возьму IELTS Club в этом году. То есть у меня будет таких два больших дела, поэтому, пожалуйста, больше меня в другие проекты не задействуйте, потому что пострадает качество. И он говорит: окей, без проблем. Получается, очень многое можно решить просто общением и договоренностями.
Аяш, давайте будем уже завершать наш эпизод. Мы сегодня так много упоминали книги, что я хочу у вас спросить, порекомендовать книги, которые должен прочитать каждый учитель, по вашему мнению.
Так, ну, во-первых, я советую пройти курсы, онлайн-курсы на Курсере, если вы знаете английский, если есть такая возможность, потому что там сейчас очень много крутых бесплатных курсов для учителей, и регистрация занимает буквально 30 секунд, серьезно. И книги для учителей. Мне очень понравилась книга Дэна Пинка, которая называется «Drive». Эта книга, кстати, о новой мотивации. То есть проблемы с мотивацией, они же есть не только в школе, но и в корпорациях, на рабочих местах. Очень интересные инсайты о мотивации можно посмотреть в этой книге, почитать. Ну, конечно, основа, да, это книга «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк. Это книга, которую я прочитала первой после долгого перерыва нечитания. И, возможно, стоит почитать книгу Аманды Рипли. Это такое более легкое чтение. Книга называется «Самые умные ученики в мире». Книга о том, как три абсолютно разные страны добились серьезного прорыва в образовании. Это Южная Корея, Польша и Финляндия. Тоже достаточно интересная книга. Мне кажется, там тоже много внутренней мотивации учеников. Советую почитать эти три книги.
Это все книги, которые вы рекомендуете? Еще и «Эссенциализм» есть?
Есть, да. Ну, есть еще, конечно, больше список книг.
Да, давайте сделаем так. Вы составите список книг, которые надо прочитать, а мы добавим их в описание подкаста.
Супер, давайте.
Да, и еще в описании подкаста предлагаю добавить ссылки на курсы на Курсере. Если кому-то будет интересно, зайдете, зарегистрируйтесь, пройдете. Я сам проходил, кажется, 2 курса на Курсере, и они прям очень сильно повлияли на меня. Классный ресурс, и это все дается бесплатно. То есть,
хорошая идея поделиться ссылками.
Такой, да. И наш традиционный вопрос этого подкаста обычно я задаю в начале, но этот эпизод получился такой необычный. Аяш, расскажите нам, как вы учитесь?
Ну, во-первых, учеба для меня — это игра. То есть я отношусь к этому легко, спокойно. Также учеба для меня — это практическое применение знаний. То есть, например, я прочитала книгу, потом я пишу по ней статью и провожу тренинг, потому что учителям нужна эта информация, и мне нравится делиться, да, например. Когда я читаю какую-то серьезную литературу, например, литературу, которая мне нужна для работы, то я делаю заметки. Потом мне помогает, когда я пишу отзыв на книгу, то есть это позволяет мне еще лучше собрать в кучу свои мысли. Я стараюсь вот из каждой книги брать какую-то одну идею и использовать ее. Например, прочитала книгу «Очаровательный кишечник» и перестала пить воду во время еды, да, например. Классная книжка тоже.
Угу.
Ну, я так про все книги говорю.
Ау.
Я так про все книги говорю.
Да, простые не читайте.
Думаю, тоже кто-то смеялся. Кстати, можно я сейчас скажу такую мысль для людей, которые, возможно, не любят читать книги? То есть, ну, действительно, не все любят читать книги, и не у всех есть время на чтение книг, да? И, возможно, ценность книг немного преувеличена, потому что не обязательно самому или самой читать книги, можно просто поговорить с людьми, которые читают. Например, мой муж, он, ну, у него нет времени читать книги, но я обязательно говорю ему такие главные тезисы или рассказываю какие-то кейсы из книг. То есть читать не обязательно, можно посмотреть видео по книге. Ну, в смысле, я не хочу демотивировать сейчас слушателей, потому что я все-таки книжный червяк с детства. У нас всегда была такая культура чтения дома. Папа собирал большую библиотеку и сейчас много читает. То есть до сих пор с папой обсуждаем книги, новые прикольные книги. Поэтому не хочу демотивировать и не обязательно читать, конечно. Круто читать, потому что современные книги, они немножко отличаются от других книг, потому что в них есть сразу практика, в них есть идеи, ценная информация, которая... Говорят же, кто владеет информацией, тот владеет миром, и информация сейчас главное богатство. Но не обязательно слушать книги, можно просто слушать подкасты.
То, что вы сегодня прослушали, это называется, ребята, подкаст. Это был подкаст «Как учиться». У нас в гостях была Аяш Мурзабекова, учитель английского языка в БЛМ Инновации Лицей, автор инстаблога Proactive Teacher. Аяш?
Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравится эпизод. Это мой первый опыт записи подкаста, поэтому, пожалуйста, не судите слишком строго. И если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите мне либо в Телеграм, либо в Инстаграм. Я всегда рада ответить и помочь.
В принципе, Аяш тоже сидит в нашем чате в Телеграме. Тоже заходите, если хотите подискутировать на тему обновленки или про книги. Я думаю, будет интересно. Так что это был подкаст «Как учиться». Всем пока.
Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.